приветствую всех святых и верных. Так жизнь наша устроена, что служение начинается на полуострове Камчатки. Там брат Геннадий Можайцев совершает служение, которого ваша церковь также содействовала ему служению. Затем, чуть позже, солнце восходит в Японии. Кстати, страной восходящего солнца является не Япония, а полуостров Камчатка. В Японии начинают служить Богу, славословить, потом Дальний Восток, Сибирь, центральная часть России, европейские государства. Потом просыпается Нью-Йорк, начинают там славить Бога, а концом служения Богу является Калифорнийское побережье. Так что вам принадлежит в этом хоре с многомиллионом славословия последнее слово. Слава Богу! Второе, друзья, на что хотел обратить внимание, что слово, которое произносится на этой кафедре вашими служителями, оно достигает России и приносит нам радость. И мы благодарны Богом, что ваша церковь, имея такое благословение, служителями она богата, сильными в слове и в здравом учении. И мы благодарны Богу, что с этой кафедрой произносится то слово, которое достигает и нас там в России, и приносит нам радость и назидание. Мне сказали о том, что этот год у вас посвящен большой теме, теме верности. Я посмотрел журнал, который издается вашим объединением, там как генеральная такая тема звучит о верности. Ну и так вот решил о том, чтобы эту тему усилить или дополнить, с вашего позволения. Две небольшие мысли скажу во вступление о том, что многие мужи Божьи на страницах Писания засвидетельствованы верности. Вот один из них – Моисей. Бог сказал о том, что он верен во всем доме моем, и он был верен поставившему его. Мне вопрос, кто поставил Моисея? Старейшины, начальники иудейские, израильские. Кто его поставил? Судьей и законодателем. Кем он был поставлен? Богом. Народом был отвергнут. Братья сказали, кто тебя поставил между нами судьей? Вот этого человека отвергнутого Бог поставил и судьей, и законодателем. И он знал, кто его поставил. Друзья, есть принцип, фундаментальный принцип, согласно которому, кем ты поставлен, тому ты и верен. Если ты поставлен церковной демократией, ты будешь верен церкви или вот этому большинству народа. Помните, большинство демократии было «вернемся в Египет», ты будешь служить этому народу. Если ты поставлен государством, ты будешь обслуживать государственные интересы. И такая история, к сожалению, в России была. Был создан некий союз в военных условиях, который 50 лет верно служил атеистической системе, обслуживая все его интересы. Если ты поставлен Богом, ты будешь верен Богу. Дорогие дети Божьи, дорожите своим призванием, дорожите своим помазанием. Нас избрал и поставил Бог, и мы должны Ему быть верными. А кого Бог ставит, тех обеспечивает своей защитой, охраной, благодатью, благостью, покровительством. И посольство, легионы ангелов Он дает в услужение верному служителю. Моисей знал, кем он поставлен. И когда голос народа, демократия, прозвучало не раз в стане, что не можем идти дальше, сыновья Инаковы там большие, города у них, стены до небес, вернемся в Египет. Этот человек был верен Богу, он был верен поставившему его. Сегодня мы нуждаемся в таких Божьих служителях, которые будут осознавать, кем они поставлены, и будут верны своему призванию и того, кто нас избрал, и верны помазанию, и в здравому учению. И церковь, если она богата такими служителями, это настоящее благословение. Вторая, друзья, мысль еще раз во вступлении к этой большой теме. Был такой верный священник Садок, и у него были сыновья хорошие. И об этих хороших священниках из сынов Садока пророк Иезекииль в 44 главе, 15 стих, там написано такое как бы обетование от Бога. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». То есть Господь избрал священников из рода Садока. Они имели преимущество в служении в храмовом. И вы знаете, когда Господь наш пришел в храм, то священники из рода Садока были саддукеями. Они превратились в саддукеев, которые не верили в воскресение мертвых, не верили в ангелов. Они захватили, сели на Моисеевом седалище. Им принадлежало управлением храмом. И Каиафа был из рода саддукеев. Он был саддукеем, он был из рода Садока, верного священника. И в Синедрионе было большинство голосов у саддукеев. То есть род Каиафы, он имел большинство голосов. И вы знаете, вот печальная такая метаморфоза происходит. Священник Садок, священник верный, Божье обетование неизменно. Бог завещал твоим его потомкам, что они будут нести в служение храме. Но проходит столетие, один род священников, второй род священников, третий, четвертый, пятый. Что происходит? Происходит преемственность фамилии, преемственность литургии, обрядов, жертвоприношения, но дух уходит. Форма остается, а дух уходит. Они стали преемственности обряда верия, но не духовного содержания их прапрапрадедушки Садока. Вы знаете, друзья, это наводит на некоторые грустные размышления. У нас тоже хорошая история с вами. У нас хорошее братство. У нас много мучеников в славянском и евангельском братстве. У нас хорошее вероучение, уставы. Но вот поколение за поколением проходит. Вот мы иногда хвалимся или мы слышим такое выражение: «Я баптист в третьем поколении, а я баптист в пятом поколении». А не замечаем ли мы у себя такую тенденцию, что Садок становится саддукеем? Форма, литургии, баптистские обряды остаются, а дух выхолащивается. Мы становимся со временем хранителями наших баптистских традиций, правил, литургии. Но вот этот дух верности, дух посвященности, дух бескорыстности, когда у нашего священства не было никаких видов корости, знаете, он куда-то выветривается. Он куда-то выветривается. И мы смотрим, что у нас хорошая литургия, у нас хорошие хоры, у нас хорошие проповедники, библейские семинарии, у нас выросли и бакалавры, и магистры богословия. А где этот дух Садока? Где тот дух верного священника, который стоял на страже во время отступления, который мог заявить о своей позиции и позиции верности и сознавал бы свою личную, персональную ответственность перед Богом? Все у нас с этим вопросом хорошо. Я думаю, что эта опасность подстерегает любое евангельское движение, особенно когда свобода приобретает затяжной характер. Итак, друзья, тема моего слова – это грани верности. Дело в том, что верность – это не только что-то одно, а это как бриллиант, который имеет очень много граней. И содержание слова «верность» – это не только что-то одно, а это совокупность всего вместе. Я нашел в Писании 32 грани верности. 32 грани, где Бог ожидает от нас верности. Я думаю, их намного больше, но я не все еще нашел. Я думаю, если вы эти исследования продолжите, вы найдете гораздо больше. У этой, знаете, жемчужины под названием «верность» есть много-много граней. И вот все это в совокупности – называется одним словом «верный». «Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Итак, тема грани верности, вот одна из них – это верность в призвании. Написано о том, что верующие благословляются с верным Авраамом. Бог его призвал выйти из Ура Халдейского, он отделился от родства своего, он отделился от Лота, он отделился от Содома, Гоморры, от Египта, и он никогда не возвращался больше в то место, откуда он вышел. Господь нас с вами тоже позвал, следуй за мной. Я сделаю вас моими учениками, сделаю вас словцами. Друзья, мы вышли так, чтобы никогда не возвращаться в тот мир, из которого Господь нас извлек. Мы верны в призвании, мы нашли свое место в теле, мы знаем те дары духовные, которые Господь нам дал после рождения свыше. Написано об Аврааме: «Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама, вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным при Тобою, и заключил с ним завет». Бог заключает завет с верными. И в завете Бог ожидает от нас верности. Завет – это двухсторонний, обоюдный. Бог обещает нам, верен обещавший, и мы что-то Богу обещаем. Мы обещаем Богу служить доброй совестью. Господь говорит: «Ходи предо мной, будь непорочен». Мы с вами что-то обещали в день крещения. Мы сохранили верность. Бог может о каждом из нас персонально сказать: ты верен в завете». Бог всегда верен. Если мы неверны, Он остается верен, ибо от себя отречься не может. И наша неверность только возвышает Божью верность. Я хотел рассказать о некоторых людях из истории нашего евангельского движения, которые проявили верность в призвании. Василий Александрович Пашков, аристократ, четвертый по богатству человек в Российской империи, владел медными фабриками в России. У него были сотни, десятки тысяч плодородных гектаров земель. Он проводил свою жизнь в увеселениях, был полковником царской армии в элитных войсках. Но когда в его дом вошел лорд Редсток, встал на колени и помолился детской молитвой и призвал имя Бога, то вот этот благовестник на коленях, его искренняя молитва повлияла таким образом на сознание нашего брата Пашкова, что он родился свыше, он покаялся, его жизнь изменилась. Он свое имение, свои дворцы стал употреблять для дела Божьего, организовал в Петербурге первый съезд всех евангельских общин разного направления, которые распространились в то время и на Кавказе, и на Украине. За это он в 1884 году, ему предложили выбор. Была подготовлена бумага министром внутренних дел, согласно которой, под этой бумагой написано, там было написано обязательство, где должна была стоять его подпись. «Я, Пашков Василий Александрович, обязуюсь не предоставлять сектантам своих дворцов, своих имений и проводить впредь сектантские богослужения в моих дворцах, отказываюсь финансировать сектантские издания и тому подобное». Он должен был поставить свою подпись. Если нет, тогда изгнание из России навсегда. Вы знаете, когда я в Государственном архиве Российской Федерации держал этот оригинал, где не было его подписи, я ликовал. Я держал эту бумагу в руках, вот этот оригинал, который он не подписал, я молился Богу, мое сердце наполнилось радостью. Этот человек все потерял. Он покинул Россию с небольшой, вот одна или две кареты было его личного имущества, хотя человек владел дворцами во всех российских губерниях. Все мы вместе взятым не владеем даже частью того, что владел этот человек. Он все это почел за сор ради верности Господу и верности в призвании Господу служить святым и верным. Он все почел за сор ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. И еще об одном человеке, верном в призвании служения евангелизму, был Фетлер Вильгельм Андреевич. Ему было 20 лет, когда он сделал карьеру, у него был взлет в карьере в офисе машиностроительного завода, он был управляющим, работал в Риге, помогал семье своего отца, его отец был пресвитером баптистской общины, бедная община, он был старшим в семье, поэтому на старшего сына была основная надежда в материальной поддержке. Но когда он стоял в офисе и увидел сотни людей, проходящих мимо окна этого офиса, он услышал призвание «Вильгельм», «Вильгельм» и третий раз «Вильгельм». Только ты можешь благовествовать этим людям о Христе. Есть тысячи людей, которые могут заниматься бизнесом вместо тебя и лучше тебя, но только ты можешь спасать этих людей. Я тебя избираю. И он был верен этому призванию. Он услышал этот призыв, уехал в Лондон, в колледж Спержина, отучился 5 лет, он решил подготовиться к служению, да будет Божий человек ко всякому доброму делу подготовлен. Вернулся в Россию в то время, когда был 1907 год, когда манифест был подписан о веротерпимости императором Николаем II, и ему было всего 25 лет. Он знал 10 языков, он владел 10 языками, писал, переводил, говорил, проповедовал. Это был очень одаренный человек, имел большую веру в Господа, и он помолился о том, чтобы Господь дал ему всю Россию. За 7 лет его жизни в Петербурге было организовано 13 общин евангельских христиан-баптистов. Был построен дом Евангелия на Васильевском острове с залом на 2500 мест. Был построен издательский дом, который издавал до 180 наименований литературы каждый год, журнал «Гость», журнал «Вера». Были рукоположены многие служители дома Евангелия. Крестил он лично более 400 человек, и в 32 года, когда ему было 32 года, он навсегда был изгнан из пределов Российской империи. Его труд в России в 32 года закончился. Вы знаете, когда я знакомился с его духовным наследием, я подумал о том, что многие в церквах в 32 года еще не нашли свое место. Они не знают свое призвание. Они еще в поисках, еще живут для себя. У этого человека в 32 года закончилась основная миссия его жизни. Он 50 лет трудился как евангелист. Когда он был изгнан из России, сначала он в Швецию переехал, затем в Америку, затем вернулся в Латвию, библейский институт организовал, потом библейское общество, миссионерские центры. И закончил свой жизненный путь в Америке, похоронен вот здесь, в Калифорнии, город Сан-Франциско. Я был на его могиле. И девизом его жизни были вот эти слова «100% для Христа». «Когда я исполнился Духом Святым, я получил огонь любви Господу. Я разлюбил дело мое и полюбил дело Его. Я получил силу свидетельствовать о Нем». Дорогой друг, если ты свое дело любишь больше, чем Божье дело, ты еще не исполнен Духом Святым. И ты еще не знаешь, что такое быть верным Господу. «Я разлюбил дело мое и полюбил дело Его». Люди, верные в призвание, они всегда дело Божье будут любить больше, чем свои дела, все вместе взятые. И такими братьями 60 лет спустя после их смерти хочется похвалиться, слава Богу, они являются для нас добрым примером для подражания. Еще одна очень важная грань верности – это верность в завете. Написано, сердце их было неправо пред ним, они не были верны завету его. Мария Петровна Мясоедова заключила завет с Богом в Париже. Она происходила из дворянского рода. Ее отец был губернатором Новгородской губернии. Она в совершенстве знала немецкий, французский, английский, писала поэмы, стихи. Была фрейлиной императорского дворца, служила императрице. Это все происходило в ее жизни. У нее был жених, она была уже заручена. Готовилась к свадьбе, но ее жизнь круто изменилась после того, когда она на улице услышала проповедь. Проповедник проповедовал из армии спасения. И люди разного сословия слушали его. Там было человек 200-300. И эту светскую даму заинтересовал этот уличный проповедник. А он проповедовал о богатом юноше. Это была живая проповедь, не та, которая произносится вот обычно в православных храмах. Эта проповедь произвела сильное впечатление на ее сердце. Она стала изучать Священное Писание, покаялась, пережила рождение свыше, Господь ее возродил. И когда она это все с ней это произошло, она нашла своего жениха, вернула ему колечко и сказала ему такие слова: «Все мое сердце занято любовью к Иисусу Христу, и для тебя в моем сердце нет места. Я полюбила Христа. Свадьба не состоится». И она посвятила себя сначала служению армии спасения, затем приехала в Петербург, помогала Фетлеру Вильгельму Андреевичу улаживать все его вопросы юридические, потому что она была связана со всей элитой Российской империи, происходила из этого рода, приближенная, и их семья была приближенной к императорской семье. Она помогала Фетлеру в издании, в редактировании, писала стихи. И если ее отец был губернатором Новгородской губернии, то его дочь Мария Петровна стала узником новгородской тюрьмы в 28-м году, была сослана в концлагерь на Соловки, в Соловецкий концлагерь, и 20 лет провела в тюрьмах и лагерях. множество раз переезжая этапами. Ее жизненный путь закончился в доме престарелых. Она совершенно ослепла. В Красноярском крае она находилась, но сохранив драгоценную веру в Господа Иисуса Христа. Вот эта дворянская дочь сторожила чужие огороды, давала за бесценок уроки французского, немецкого, английского и никогда не жалела о том, что избрала Господа своим женихом. И никогда не жалела о том, что потеряла все право на наследство, осталась без жениха, осталась одна. Она была не одна. Незамужняя заботится о том, как угодить Господу. И это про нашу сестру. Вот хочется похвалиться такими прекрасными биографиями. Людей, которые прошли до нас, мы стоим на их плечах. Это такие жемчужины, забытые, утерянные. Они это являются вот тем самым облаком свидетелей, которые оставили нам пример посвященности и верности Господу в Завете. Есть еще одна такая важная грань верности, как верность в Слове. Апостол Павел говорит, пишет Тимофею, «Будь образцом для верных в Слове». И дальше еще пять качеств. В данном случае в Слове. Верность в Слове – это значит не строить свою речь от обстоятельств, от степени риска для жизненного благополучия, для репутации, для своей карьеры. Помните, однажды Бог, заканчивается книга Иова в 42 главе такими строгими словами. Бог сказал, вынес очень строгий, так сказать, вердикт трем друзьям Иова. И он сказал им такие слова. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Вот стоять на этом месте очень ответственно. Проповедовать – это очень ответственное дело. Говорить ли то? Написано, говори как Слово Божье, не повреждая Слово. Говорить неверно о Боге, учить неверно о Боге – это значит подпасть под гнев Божий, вызвать на себя гнев Божий, друзья. Почему служители Божьи, верные в Слове, они должны пребывать в учении, день и ночь заниматься, исследовать, аналитическое должно быть мышление, готовить этот хлеб. Народ Божий достоин того, чтобы кормить народ Божий царским хлебом, а не самодельной похлебкой. Царским хлебом, Божьим словом. Краутман Либа Яновна, латышка, член Московской общины евангельских христиан, член Красновородской общины, она была расстреляна на Бутовском полигоне в возрасте 39 лет. За что? За верность в слове. Когда ее арестовали, ей задали вопрос. Вы утверждали то, что советская власть гонит и преследует за веру. Это так или нет? У нас, говорит, в Советском Союзе никого за веру не преследуют. У нас судят только за контрреволюционные преступления. Ее ответ был верный. Она сказала, да, я признаю, что всех моих братьев и сестер, и служителей нашей Московской Церкви арестовали, и их единственная вина в том, что они любят Господа и помогают узникам. Этот ее ответ был подчеркнут тупым красным карандашом следователя, и это одно предложение стоило ей жизни. В 39 лет наша сестра была приговорена к высшей мере наказания, к расстрелу. Вот выписка из постановления тройки НКВД от 1 декабря 1937 года. Краутман Либу Яновну расстрелять. Одно слово, одно предложение, верное слово. Не отреклась от узников, не назвала их врагами советской власти. Друзья, были тысячи служителей, которые ездили из Советского Союза по всем странам мира и говорили, в Советском Союзе за веру никого не судят. Там нет гонимых за веру, там есть судят только одних преступников. Вы знаете, вот эта сестра наша осудит всех этих религиозных болтунов, которые отворачивались от страдающей гонимой церкви. Они проявили верность Господу, хотя эти слова стоили им жизни. Эти слова многого стоили. Друзья, еще есть одна очень важная грань верности – это верность в суждениях. Иов говорит, суждение мое верно и чист я в очах твоих. Верные суждения формируют верные жизненные позиции. И мы знаем, что отроки, которые были в плену в Вавилоне, когда царь поставил золотого истукана, они заняли очень четкую позицию и сказали царю следующие слова. «Бог наш, которого мы служим, силен спасти нас от мечи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. Золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Они заняли позицию. Друзья, позиция, верная позиция, она очень важна. Позиция важна, как и поступок. Неважно, спасет ли нас Бог или не спасет чудесным образом из печи. Царь, ты должен знать нашу позицию. Богам твоим служить не будем, золотому истукану не поклонимся. Сегодня непопулярно занимать позиции, объявлять их, а Бог ищет, друзья. Мы должны занимать эти позиции по отношению к миру, к греху, к деторождению. Вчера была очень хорошая тема с семейными, беседа была прекрасно проведена, старца, где затрагивались вопросы деторождения. Сегодня много разных суждений. А если в Библии примеры многодетных семей, ну, упоминали вот Иов, у него было 10 детей от одной жены. А в общем-то сегодня, знаете, сын, дочка и точка. Примерно по этому правилу живут многие. И сегодня я бы сказал так, что повивальные бабки, которые Бога боялись и не убивали мальчиков еврейских, и принимали роды у еврейских женщин, они больше знали по вопросам деторождения и проявляли больше верности, чем некоторые господа теологи богословия, которые учат церковь планировать семью. Так вот эти бабки повивальные – это герои веры ветхозаветной церкви. Вернее, ветхозаветного времени. И написано, Бог устроял домы их за то, что они не занимались планированием семьи, не запятнали себя в грехе душегубства, чтобы убивать мальчиков новорожденных. Господь благословил. И мы сегодня с вами являемся преемниками вот этой верности, верных позиций, друзья. В условиях свободы мы должны занимать во всем, и в финансовых вопросах, и во взаимоотношениях с государством, и в принципах семейной жизни. Бог ищет верных людей, у которых есть верные суждения и верные духовные позиции. Николай Петрович Храпов, мне было очень приятно прослушать тот праздник, который юбилейное служение, которое было в вашей церкви, посвящено столетию со дня его рождения. Так вот, когда мы у себя тоже в России проводили семинары, посвященные духовному наследию Николая Петровича Храпова, в одном из своих писем из лагеря, незадолго до смерти, он написал семье письмо, в котором есть такая цитата. «До тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог, который питал меня в юности, позаботится и о моей старости». Некоторые задавали ему вопрос, «Николай Петрович, у вас кроме тюремного стажа никакого другого стажа нет. Как вы в старости намерены прожить? У вас же даже пенсии не будет. Кроме тюремного стажа другого нет. Вы что, думаете быть на иждивении ваших детей?» А он отвечал, «До тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет». И вы знаете, он свою старость доверил Господу. А Господь чудесным образом обо всем позаботился. Господь позаботился о том, чтобы когда у него исполнился пенсионный возраст, он подал ему небесную колесницу на тюремные нары, восхитил его туда, где не нужно уже ни пенсии, ни трудового стажа. Господь обо всем позаботился и верность сохранил. И мы сегодня пользуемся этим наследством верности. Слава Богу! Еще в этом же письме написаны такие слова. «Жизнь прожита не зря, худого следа не оставлено». Братья и сестры, если мы будем жить с вами в уповании на Бога, если будем заботиться о том, чтобы быть непорочными, жить не для себя, а жить для Христа, который распятого и воскресшего, и наша жизнь будет прожита не зря, и худого следа не будет оставлено. Я помню судебный процесс моего отца, мне было 16 лет, я был, наверное, единственный раз на судебном процессе, где судили христиан, это судебный процесс моего отца. И там был зал, человек 300, была специально подобранная публика партийных чиновников, стояли три больших телевизионных камер журналисты, атеисты, работники спецслужб, верующих не пускали в зал, и достаточно была тяжелая ситуация в зале. И вот отцу предложили сказать последнее слово, дальше суд удалился на совещание и вынес ему приговор 5 лет строгого режима с конфискацией личного имущества. И что он сказал вот в этом последнем слове? Вот то, что он сказал, у меня осталось в памяти на всю жизнь. Он сказал: «Граждане судьи, если сегодня случится невероятное, и вы примете решение освободить меня из-под стражи, я с радостью пойду в семью, к жене, к детям. Но свобода мне нужна не для безделья. Я буду продолжать делать то, за что вы меня сегодня судите. Я буду сознательно и дальше нарушать законодательство религиозных культов. Я буду и дальше организовывать воскресные школы, хотя это запрещено законом. Я буду продолжать молодежное общение и заниматься, обучать молодежь в учению Господнем, хотя это запрещено, это уголовное наказуемое преступление. Я буду созидать новые церкви, буду призывать солдат, идущих в армию, под солдатской шинелью хранить чистоту христианского сердца, хотя все это мне вменяется в преступление. И я сожалею о том, что это законодательство когда-то будет отменено, а все осужденные за его нарушение будут посмертно реабилитированы». Вы знаете, после этих слов прошло 9 лет. Советский Союз исчез, все осужденные были реабилитированы, это были слова веры, это была позиция. Вы знаете, наши позиции, наши суждения должны быть понятны и друзьям, и врагам, и Церкви Божьей, и миру, и государству. Позиция верности, друзья, позиция верности должна быть понятной, прозрачной и предсказуемой. Друзья, верное видение. Иеремия, что ты видишь? Вижу жезл миндального дерева. Господь сказал: ты верно видишь. Важно не то, что видим мы, или братство, или церковь, или союз. Ты лично, персонально, что ты видишь? Бога интересует наш персональный взгляд на тот или иной вопрос. Твоя личная позиция какая? Не прячься за спины церкви, не прячься за спины своих отцов, братьев, служителей. Ты лично что видишь? Ты лично какую позицию занимаешь? Как ты видишь духовную реальность? Братья и сестры, Бог каждого из нас взвешивает на своих весах. Ты что лично видишь? И наша позиция Бога интересует. И как бы хотелось бы, друзья, чтобы наше духовное видение, оно было верным. Зиновьев Алексей Михайлович, проповедник Московской церкви, служитель Красновородской церкви в Москве, он был расстрелян в возрасте 34 года. За что? За то, что он на вопрос следователя: будете ли вы служить в Красной армии с оружием в руках, ответил: в Красной армии служить буду, но оружие в руки не возьму. И участвовать в физическом убийстве людей по своим убеждениям не могу. То есть позиция баптиста-антивоенника. И вот за это предложение, вот видите, там 3 строчки, подчеркнутые следователем зеленым карандашом, они стоили ему жизни. Позиция баптиста-антивоенника. Служить буду, оружие в руки не возьму, присягу принимать не буду. Друзья, это наследство нашего славянского братства. Дорожите этим наследством. Тысячи баптистов, и менонитов, и евангелистов-антивоенников были расстреляны на полигонах в 30-е годы. Их лишили жизни, потому что они проявили верность. Верность вот этому пониманию: не клянись вовсе. У нас есть другое призвание, друзья. Когда вы приезжаете сюда, вы сталкиваетесь здесь с другой реальностью. Лучшие снайперы, лучшие десантники, лучшие воины – это баптисты. И когда тут наши славяне принимают американское гражданство, им задают вопрос: а вы будете служить? Вот в случае там войны? Нет, не будем. А почему? Мы баптисты. Подождите, баптисты – это самые лучшие воины в Америке вообще-то. Вы какие-то, наверное, не такие баптисты. Да, мы не такие баптисты. Мы славянское братство. У нас другое наследство. У нас другое наследство. За эту доктрину тысячи жизней. Эта доктрина, эти убеждения, жизнь, за это с жизнями заплачено. Кровь пролито святыми и верными. И мы должны с вами быть преемниками вот этой линии верности людей, а не преемниками вот этого ошибочного домостроительства западного протестантизма, которое ошибочно в своей сути. И за 400 лет европейского баптизма, там было много генералов-баптистов, много воинов-баптистов, много снайперов-баптистов, которые участвовали во всех войнах. Это не наше наследство. Мы так не понимали. Наши предыдущие поколения, которые прошли до нас, на плечах которых мы с вами стоим, они так не мыслили. У нас, друзья, дорожите духовным наследием братства, славянского братства, евангельского братства. Иначе американский протестантизм заполнит души ваших детей, и вы потеряете эту духовную преемственность уже в следующем поколении. И это очень важно, не потерять духовной связи с духовным наследством ваших дедов и ваших отцов. Следующая, друзья, очень важная грань – это верность в учении. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Янгусу принадлежат эти слова: «Верный христианин, ищи истину, проповедуй истину, живи по истине и защищай истину до самой смерти». Он так мыслил, так жил, так проповедовал и за истину жизнь свою отдал. Этот европейский реформатор, который жил в Чехии, он утверждал и учил членов Вифлеемской часовни, что послушание истине и послушание церкви – это не одно и то же. Послушание истине должно быть безусловное, потому что божество не ошибается. Не понимаешь – все равно аминь и действуй, так написано в Писании. Но послушание церкви должно быть условное. Даже целый Вселенский собор иерархов может заблуждаться и может силой заставить других верить в свои заблуждения. Все решения Папы Римского, Вселенских соборов, духовных съездов надо проверять отвесом Священного Писания. Аминь? Аминь, друзья. Вот с этого начиналась реформация 600 лет тому назад. Был взрыв в головах его современников, когда эти вещи он осаждал. Но это то, что взорвало ту католическую мировую систему, и Европа освободилась от власти католической церкви, и началось евангельское пробуждение. 100 лет спустя родился Лютер, и дальше это была уже вторая волна реформации, и она дошла до нашего времени. Янгус утверждал, что церковь призвана защищать истину, оберегать ее, сохранять, утверждать, распространять, поклоняться истине, ходить в истине, открывать истину, обращать к истине, но церковь не является самой истиной. Не церковь произвела истину, а Бог, потому что благодать и истина произошла не через церковь, а через Иисуса Христа. Истина – это Писание, и истина – это Бог, то, что Он сказал в Слове. Если даже большинством голосов мы утверждаем ложь, то истина не перестает быть истиной. Она все равно остается в одиночестве истины. Приговор о сожжении Янгуса был приведен в исполнение в день его рождения 6 июля 1415 года, когда ему исполнилось 46 лет. Его пепел тщательно собрали, бросили в реку Рейн, чтобы сгладить память о реформаторе на вечные времена. Но история церкви написана кровью мучеников, и эта же кровь оказалась ее семенем. Истина неубиваема. Истина несжигаема. Можно убить носителя истины, но не саму истину. Она живет по сей день, по своим правилам. Итак, друзья, благословение церкви – это служители верной истине. Священники твои да облекутся правдою, и святые твои возрадуются, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Еще, друзья, очень важная грань верности – это верность в свидетельстве. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее и до края земли». Верный свидетель, написано, спасает души. Буквально год тому назад был убит пресвитер Иерусалимской церкви Энтони Саймон. Он благовествовал на иврите, евреям ортодоксальным, он благовествовал арабам. 10-я его поездка в Иран закончилась трагически. Его бездыханное тело привезли в семью. Он был убит, когда стоял на остановке, на него наехал автомобиль, и его жизненный путь закончился. Умер Швлен, верный свидетель мой Антипа. Братья и сестры, и сегодня за свидетельство убивают. И сегодня за свидетельство жизни лишают и в Северной Корее, и в Китае, в данном случае в Иерусалиме. Он много раз получал предупреждение, чтобы не благовествовать ортодоксальным евреям. На его жизнь много раз было покушение. Вы знаете, друзья, приятно, что и в наше время, не только во времена Лютера, Джона Буньяна, были герои веры, они являются нашими современниками, которые проявляют верность в свидетельстве. Мы с вами свидетельствуем. Мы с вами не безмолвная, безгласная церковь. Мне было приятно быть в церкви недавно одного брата. Он говорит, в нашей церкви 650 членов, и у нас 650 миссионеров. Каждый член церкви, он свидетель. И я, говорит, обучаю нашу церковь, чтобы каждый член церкви использовал все возможности для благовестия. И вы знаете, мне было очень приятно быть в этой церкви. Что делаем мы в Москве? Что делаете вы здесь, в Сиэтле, чтобы выполнить главное предназначение? Не просто свое тело приносить на собрание два раза в неделю, а быть свидетелями Иисуса Христа. Мы верны? Мы в этом облаке? Мы выполняем это назначение? Если мы неверны, друзья, есть возможность сегодня попросить у Господа прощения и осознать свое главное призвание как членов церкви. Верным свидетелем был Широков Иван Петрович, проповедник Московской церкви. Он был расстрелян на Бутовском полигоне в возрасте 42 года, отец трех детей. Простой работяга, простой мужичок, работал каменщиком. И в 37 году он поздравил на Пасху, сказал два слова своим работягам, коллегам. «Христос воскрес!» По понятиям 37 года на него написали донос и осудили его за антисоветскую пропаганду и агитацию к высшей мере наказания, к расстрелу. Он был расстрелян, друзья, за два слова. Христос воскрес. Если бы он молился бы под одеялом, если бы он устами своими не исповедовал Господа Иисуса Христа, он остался бы жив. Но я так думаю, что вот этот убиенный верный свидетель Иисуса Христа на судилище Христовом осудит безгласное, безмолвное христианство, которое в условиях свободы не выполняет своего назначения. Он мог, и вы могли, но не захотели. Друзья, это серьезный вопрос. Я свидетель, я выполняю, соответствую этому Божьему избранию. Верность в домостроительстве. Написано, о домостроителе требуется, чтобы каждый оказался верным. Господь не говорит, что домостроителям советую. Нет, требуется. Бог управляет домостроителями своими требованиями. Это требование Господа каждому служителю, который принимает на себя ответственность быть пастырем и быть управляющим церкви. Верным домостроителем в нашей российской истории был служитель Дома Евангелия, пресвитер Ленинградской церкви Шилов Иван Никитович. Когда Фетлер был изгнан из Царской империи, затем он принял пресвитерское служение, и в 20-е годы, в 30-е годы он был пять раз осужден. Так называемое «золотое десятилетие» этот брат из тюрем не входил. Первый раз был арестован в 23-м году, потом в 26-м, в 27-м, в 30-м, в 35-м и в 37-м году высшая мера наказания – расстрел в Карлаге. 15 сентября 37-го года его жизнь закончилась в возрасте 51 год. За что? За верность в домостроительстве. Дело в том, что в 20-е годы, в век так называемого золотого десятилетия, было очень много сребреников у алтарей. Были такие ошибочные евангельские позиции, когда на съездах и одном, и в другом, и там, где у баптисты, евангелисты, приняли такое ошибочное решение о том, что мы должны служить в Красной Армии с оружием в руках, кому честь, тому честь, кому оброк, тому оброк. Но этот наш брат, он покаялся, будучи военным, и он увидел ужасы Первой мировой войны, и он принял решение, что в войне я больше участвовать никогда не буду. И он уже пришел в церковь, и у него была четко сформированная позиция баптиста-антивоенника. И его власти делали так, чтобы не допустить до съездов, чтобы его голос на съезде братства не звучал. За неделю до начала съезда его арестовывают. Съезд проходит без него. Потом приходит после съезда к нему следователь Макаров и говорит, ваш духовный центр в Москве принял решение, чтобы все верующие несли военную службу в Красной Армии наравне со всеми гражданами. Согласны ли вы с решением Всероссийского съезда баптистов? Мы вас можем освободить, если вы эту линию проведете в Петербурге, в Доме Евангелия, в Северном Союзе баптистов. На что он ответил? Я это уголовное дело держал в своих руках и читал эти, знаете, пожелтевшие странички и радовался вот этому ответу. Ответ. Для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. Если решение Всероссийского съезда противоречит Библии, признать его не могу. Решение этого вопроса мы предоставили совести каждого члена церкви. Если решение общебратского съезда противоречит Библии, признать его не могу. Друзья, это позиция верности на века, до пришествия Христа. Баптист-одиночка. Он в одиночестве стоял верно на страже святилища. Он не пел хором, не шел в ногу, когда принимались ошибочные решения на съездах. И из тюрем не выходил. Его отрезали от активного служения в братстве. Не дали больше. Он был узником Соловецкого концлагеря. Но наставил, друзья, приятное, прекрасное домостроительство верности. Нам и сегодня приятно об этом вспоминать. Были верные священники, которые знали свою персональную, личную ответственность перед Богом. Друзья, мое время уже иссякло. Благодарю вас за долготерпение. Эта тема слишком обширная, чтобы в рамках короткой проповеди ее охватить. Хотелось бы в конце пожелать всем нам, будьте верными. Будем хранить, друзья, верность. Старайся представить себя делателем достойным. Написано, будь образцом для верных. Не для верующих, а для верных. Если из всех верующих собрать узкий круг верных, то для этого узкого круга будь образцом. Легче быть образцом для верующих. Но для верных, друзья, другие требования. Будь образцом для верных. И тогда твоей юностью никто не будет пренебрегать. И твое слово будет иметь силу влияния, будет иметь авторитет, и ты будешь сосудом Божьим в его власти для пробуждения, для дела пробуждения церкви. Пусть Господь благословит нам прожить жизнь так, друзья, чтобы услышать самое главное слово из уст Господа. Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Сына Своего не пощадил ради нашего спасения, который верно совершил все на земле. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты нас призвал, избрал, за то, что Ты с нами вступил в завет. Ты верен во всех своих обетованиях защиты, покровительства, помощи. Для святых и верных Ты, Господи, приготовил все, и здесь, Господи, совершил. Мы в Тебе имеем все необходимое для жизни настоящей и в будущем. Как сыны, как наследники Царства Твоего, Ты, Господи, нам приготовил великую награду на небесах. Помоги, Господи, быть верными Тебе во всех направлениях, чтобы Ты также мог нас исповедовать наше имя перед ангелами, чтобы не стыдиться свидетельствовать о Тебе в этом роде грешным и развращенным. Помоги, Господи, кто оказался неверным, исповедовать это, поправить свой светильник и идти дальше за Тобой твердой поступью, сохраняя верность Тебе во всем. Тебе слава за все, Богу нашему, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.